Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Жертва и бенефициар преследования дела Трампа. Уголовное обвинение Трампа, решение юридическое или политическое? Сможет ли осужденный Трамп в случае победы на выборах стать президентом? Ожидают ли американскую политическую систему новые испытания? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с Дэвидом Копелом, сотрудником Института Independence, бывшим помощником прокурора в Колорадо, Ильей Соминым, правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона, и Андреем Коробковым, политологом, профессором университета Теннесси. Четвертого апреля произошло событие историческое. Впервые в истории Соединенных Штатов бывшему президенту страны были предъявлены уголовные обвинения. Дональд Трамп предстал перед судьей в Манхэттенском уголовном суде и в ответ на вопросы, признает ли он себя виновным по 34 пунктам обвинения, ответил «нет». Впрочем, дело против бывшего президента, заведенное окружным прокурором Манхэттена Элвином Брэгом, по мнению заметного большинства комментаторов, далеко не дотягивает до статуса исторического. Бывшего президента пытаются преследовать за попытку скрыть в ходе предвыборной кампании 2016 года выплату 130 тысяч долларов отступных порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшей, что она некогда состояла в интимной связи с Трампом. Деньги за молчание Дэниелс были оформлены под видом бизнес-расходов. Каждый пункт обвинения соответствует одному сфальсифицированному по утверждениям обвинения документу. Проблема, по мнению большинства комментаторов, в том числе и критикующих поведение Трампа, заключается в том, что прокурор пытается переквалифицировать нарушение деловой отчетности в нарушение федеральных избирательных законов. Слово Дэвиду Копелу.
Манхэттенский прокурор действует, исходя из теории, заключающейся в том, что выплаты Сторми Дэниелс должны рассматриваться как расходы на ведение избирательной кампании. Фальсификация источников пожертвований на избирательную кампанию является уголовным преступлением. Если судить по прецедентам, то такой подход можно назвать сомнительным. Чуть больше 10 лет назад похожее дело было заведено против бывшего сенатора и кандидата в президенты США Джона Эдвардса. Его, женатого человека, обвиняли в том, что он совершил уголовное преступление, использовав деньги, пожертвованные донором, на содержание любовницы. Тогда прокуроры настаивали, что эти деньги должны рассматриваться как пожертвования на избирательную кампанию. Присяжные отвергли этот аргумент. Эдвардс был оправдан по этому пункту обвинения. Я думаю, что косвенным показателем, свидетельствующим о слабости обвинения, является то, что Трампу предъявлены идентичные обвинения по 34 пунктам. Он обвиняется в фальсификации трех десятков документов. Это может свидетельствовать о том, что прокуратура надеется, что если большинство присяжных сочтут обвинение слабым, но среди них будут те, кто считает, что Трамп в любом случае заслуживает наказания, то они могут прийти к компромиссному решению, признав его виновным, скажем, по одному-двум пунктам. Я могу сказать, что для опыта опытного прокурора такое обилие обвинений – признак слабости обвинения.
Преследование бывшего президента под сомнительным, на взгляд многих, предлогом заставило комментаторов заговорить об опасности политизации судебной системы. Комментатор Fox News Шон Ханнити вспоминает даже знаменитую фразу сталинской эпохи «Был бы человек, а статья найдется». Злоупотребление со стороны прокуроров возможно, соглашается Дэвид Копл.
Факт известный. В Америке такое количество самых разнообразных законов, что почти каждого американца при большом желании можно привлечь к ответственности за нарушение каких-то законов, правил, положений. Не так давно вышла книга «Три преступления в день», автор которой утверждает, что средний работающий американец совершает несколько преступлений в день в своей обыденной жизни. Это, конечно, преувеличение, но название отражает явление. Американцы нарушают законы, не имея понятия о том, что они их нарушают. На мой взгляд, попытка уголовного преследования Трампа нью-йоркским прокурором, увы, пример из этой области. Преступления или прегрешения, вменяемые Трампу, выглядят мелкими и политически мотивированными. Я почти не сомневаюсь, что бывший президент использует их для того, чтобы вызвать сочувствие своих сторонников и отвлечь внимание от гораздо более серьезных дел, объектом которых он может стать в ближайшее время. Я говорю о расследовании эпизода о вмешательстве Трампа в процесс подсчета голосов избирателей в Джорджии, где он требовал от госсекретаря штата сфальсифицировать результаты голосования.
И уголовное преследование не должно помешать Дональду Трампу участвовать в предвыборной кампании, а может даже помочь победить. Так считает Дэвид Коппел.
В 1920
году кандидатом от социалистической партии был Юджин Дебс. Он вел предвыборную кампанию, будучи в тюрьме, куда он попал по обвинению в подрывной деятельности во время Первой мировой войны. Интересная ситуация возникнет, если Трамп будет признан виновным и одержит победу на президентских выборах. В США нет законов, которые бы помешали ему вступить в должность президента. Можно предположить, что оказавшись вновь в Белом доме после того, что ему пришлось пройти, он еще в большей мере, чем в прошлое президентство, продемонстрирует свои хорошо известные качества – эгоизм, импульсивность, пренебрежение американскими традициями. Такой поворот событий также докажет, что в мире нет глупее партии, чем наша демократическая партия, поскольку демократы помогали делать ему рекламу во время первичной кампании в 2016 году и добиться номинации от республиканской партии, считая, что над ним будет легко одержать победу на всеобщих выборах.
Преследование Дональда Трампа и вся эта история отражает тревожную тенденцию в американской политической жизни, по мнению Дэвида Коппела.
Элвина Брэга и Дональда Трампа объединяет, на мой взгляд, то, что они оба попирают неписанные правила американской политической жизни и приличия. Историки, которые изучали причины падения Римской Республики, говорят, что одним из ключевых явлений, способствовавших этому процессу, была готовность всех участников политического процесса поступаться нормами поведения, которые существовали столетиями. Когда нарушение норм стало массовым явлением, республиканская система рухнула. Дональд Трамп нарушил множество норм, в том числе будучи президентом. Элвин Брэг в данной ситуации следует тем же курсам. Говоря шире, Трамп нарушает нормы, но и те, кто ненавидит его, также нарушают нормы, пытаясь преследовать Трампа. Я опасаюсь, что мы являемся свидетелями набирающего обороты цикла разрушения традиций американского гражданского общества.
Илья Сомин, как вы думаете, это пример обоснованного юридического преследования или, как утверждает Трамп и его сторонники, преследование все-таки политическое?
Мне кажется, что здесь есть элементы и того, и другого. С одной стороны, есть теория, при котором Трамп нарушил уголовные законы, хотя эта теория оспариваемая. Многие специалисты, которые знают больше, чем я, именно этих законах, они его оспаривают, эту теорию. Но эта теория не явно глупая или явно неправильная. Возможно, что она правильная, возможно, нет. Это будет решать суды. Из-за этого можно сказать, что это настоящее уголовное дело. С другой стороны, я и многие другие сомневаюсь, что такое спорное дело по таким сравнительно мелким значениям бы привели против менее известного человека. Если, скажем, Трамп был какой-то просто обычный бизнесмен, который был малоизвестен, возможно, что прокурор бы все еще привел это дело, но мне кажется, это было бы значительно вероятно. С другой стороны, есть целый ряд других потенциальных дел против Трампа, которые еще расследуются, где невозможно оспаривать то, что вне зависимости, был ли это Трамп, либо ли кто-то другой, чтобы это дело, вероятно, было приведено, и что эти дела гораздо более серьезные. Поэтому мне кажется, что в ближайшем будущем весьма вероятно, что против Трампа будут приведены гораздо более серьезные дела, связанные с 6 января 2021 года и его попытки корруптировать выборы в Джорджии и крадением секретных государственных документов. И все это будет гораздо более серьезно и более субстантивно, чем то сравнительно незначительное дело, которое было приведено нью-йоркским прокурором.
Профессор Коробков, в каком контексте вы рассматриваете это очередное дело против Трампа?
Я смотрю на это с политической точки зрения, и тут два вопроса. Первый, кому это выгодно, и второй, как это повлияет на Трампа. Мы видим, что рейтинги Трампа значительно поднялись в именно кампании в рамках республиканской партии. Его поддержка поднялась с 43% до 54%, при одновременном падении рейтингов его главного оппонента на данный момент Десантиса с 28% до 24%. Ясно, что это говорит о том, что большинство республиканцев считают, что это дело политически мотивировано. И ясно, что Трамп получил целый ряд преимуществ. Во-первых, он вернулся в медийное пространство и стал просто доминировать там. Во-вторых, он приобретает такие оттенки жертвенности, его фигура. И в-третьих, многие республиканские кандидаты, которые уже начали как бы покусывать Трампа, теперь вынуждены говорить о том, как они возмущены этим делом и о том, что оно политически мотивировано. В целом же демократы очень рискуют. 62% опрошенных заявили, что они считают, что это дело политически мотивировано. Цифра очень интересная, которая говорит в частности о том, что достаточно значительный блок демократов понимают, что это дело политически мотивировано и все равно поддерживают действия Брага. То есть, по сути дела, они поддерживают использование судебной системы в политических целях вот, для подавления своих оппонентов. Думаю, что Брэг сам может оказаться в достаточно неприятной ситуации, учитывая период, в который все это происходит. Брэг может быть в какой-то момент обвинен в попытке повлиять на результаты выборов, а это уже вещь уголовная. И думаю, что республиканцы в Палате представителей, конечно, попытаются раскрутить этот вопрос.
Вы предполагаете, что прокурора Брэга в свою очередь могут обвинить в попытке повлиять на исход выборов за попытку уголовного преследования ведущего республиканского кандидата в президенты?
Вся операция имеет три цели. Первое – это дискредитировать Трампа. Второе – это отнять у него время и деньги на все эти судебные процессы. И третье – естественно, повлиять на результаты выборов, вот как бы оторвав от Трампа часть независимых. Дискредитация Трампа через судебные процессы должна от него оторвать многих колеблющихся. Но одновременно у демократов есть риск, что начнут воспринимать избиратели все то, что происходит, как политическую травлю. Причем надо учитывать, что есть вещи, которые как бы не выплескиваются пока на поверхность. Но если республиканцы займутся расследованием этого дела в Палате представителей, то тут уже возможны варианты. То же самое произошло, как мы знаем, вот в истории с секретными документами. Трампа обвиняют в том, что он их оставил у себя дома, начинается рейд ФБР, начинается подготовка тоже скандального какого-то дела, и вдруг обнаруживается, что и у бывшего вице-президента Пенса, республиканца, и у бывшего вице-президента Байдена, теперь президента, тоже были дома такие секретные документы. Честно говоря, если бы не раскручивалась вот эта вот истерия против Трампа, то никто бы и внимания не обратил, что у Байдена там в гараже были эти документы.
Мы вернемся к разговору с Дэвидом Копполом, Ильей Соминым и Андреем Коробковым. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Это подкаст «Американские вопросы». Жертва и бенефициар преследования. Дело Трампа. Мы говорим сегодня с Дэвидом Копполом, Ильей Соминым и Андреем Коробковым. Илья Сомин, наш собеседник предполагает, что за действиями манхэттенского прокурора может стоять желание затруднить Дональду Трампу борьбу за номинацию в президенты от республиканской партии. Но сам факт уголовного преследования не препятствует, как говорят правоведы, ведению Трампом предвыборной кампании. А скажем, если Трамп будет признан виновным и победит на выборах, мы окажемся ведь в любопытной ситуации, когда в Белый дом может прийти уголовный преступник. Ведь в дополнение к делу в Нью-Йорке ему могут быть предъявлены обвинения по делу о попытке фальсификации результатов выборов в Джорджии.
Здесь есть несколько разных сценариев. Во-первых, это гораздо более серьезное дело, чем то, что было возбуждено в Нью-Йорке. Во-вторых, федеральное дело, связанное с фальсифицированными документами, и федеральное дело, связанное с ролью Трампа в событиях 6 января. Здесь есть, на самом деле, три разных расследования. Это гораздо более серьезные дела и с юридической точки зрения, и с моральной, и политической. Во-вторых, конечно, все равно коренные сторонники Трампа, большинство из них все равно будут утверждать, что это все враки, это все политические дела. Но с другой стороны, это может более негативно отразиться для Трампа среди более колеблющих избирателей. И я подчеркну, что даже то дело, которое было приведено в Нью-Йорке, которое незначительное, в вопросе общественного мнения, примерно 60% американцев говорят, что они согласны с приведением этого дела. Если 60% американцев поддерживают даже это, так, вероятно, будет еще больше поддержки для гораздо более серьезных и субстантивных дел. Ну и, наконец, некоторые из этих дел связаны с мятежем 6 января. Есть секция Конституции, третья секция 14-й поправки, которая говорит, что люди, которые поддерживают мятеж или восстание против федерального правительства, что они не имеют права держать посты в федеральном правительстве. И что если Трампа засудят по делам, связанным с событиями 6 января, возможно, что из-за этого его, возможно, будет дисквалифицировать от возможности переизбраться президента. Хотя, конечно, здесь есть некоторые сложные технические детали, которые оспаривают специалисты. Я не могу сказать на 100%, что это случится, и даже если это правильный результат, но тем не менее, есть сценарий потенциальной дисквалификации. С другой стороны, конечно, в деле, которое привезено в Нью-Йорке, такого сценария нет.
Можно предположить, наверное, что история с судебным разбирательством или разбирательствами затянется на много месяцев, будет идти параллельно с президентской кампанией.
Она, конечно, затянется много месяцев. Возможно, что некоторые из этих дел закончатся до общего выбора ноября 2024 года, но это абсолютно не гарантировано.
И мы пока не знаем, будет ли заведено потенциально гораздо более серьезное дело о попытке изменения Трампом результатов выборов в Джорджии.
Да, это отдельное дело, хотя, конечно, в некоторой степени связано. Это тоже штатское, а не федеральное дело. Его следует прокурор в Джорджии. Мы не знаем на 100%, будет ли привезены обвинения или нет. Но из того, что я видел от тех данных, которые уже попали в прессу, я думаю, что это более вероятно, чем нет, что обвинения будут приведены.
Профессор Сомин, я думаю, можно смело предположить, что нас ожидает удивительная, действительно беспрецедентная многомесячная избирательная кампания.
Все избирательные кампании, с которыми связан Трамп, были, значит, сильно необычны по разным причинам. Связаны с тем, что у Трампа, во-первых, большой рекорд коррупции и криминальности, во-вторых, он регулярно нарушает фундаментальные политические нормы либеральной демократии.
Андрей Коробков, бывший прокурор Дэвид Коппел, с тревоги говорит о том, что Дональд Трамп и некоторые из его преследователей, включая прокурора Брега, похожи в главном. Они попирают неписанные правила и традиции, на которых держалась американская система столетиями. По его словам, Римская республика пала, когда все начали нарушать правила и нормы. Понятно, что закат Америки и Запада – это сюжет заезженный, но все же многие соглашаются, что такого раскола в американском политическом классе, да и в обществе, не было, по крайней мере, с 60-х годов. И все это раскручивается вокруг удивительной фигуры Трампа.
Трамп просто является выражением этого кризиса, да, потеря доверия к институтам, вот попытки использования не только судебных, а, например, разведорганов в политической борьбе. Это, в общем, стало достаточно видимым трендом. Думаю, что об этом очень многие задумываются, и понятно, что это создает очень опасные прецеденты. Вот мы говорили о ситуации с секретными документами, что, в общем-то, готовилась операция против Трампа, которая в какой-то момент ударила по Байдену. Я абсолютно уверен, что открывается ящик Пандоры и что, естественно, республиканцы займутся расследованием и дела Хантера Байдена, и дел многочисленных родственников Байдена, которые активно кормятся от системы. Мы видели два неподкрепленных юридически импичмента Трампа в последние два года его президентства. Исключение республиканцев фактически из комиссии по событиям 6 января. А после этого мы видели, как Кевин Маккарти, уже республиканский спикер, не позволил ни Адаму Шифу, ряду других участников этой комиссии, 6 января получить какие бы то ни было комитетские назначения. То есть мы видим, как аукаются меры демократов. И, конечно, республиканцы ответят тем же. Теперь, видимо, будут попытки уголовного преследования каждого следующего президента. Такие прецеденты очень опасны. Думаю, что надо было бы, конечно, сделать то, что, например, имеет место во Франции, где президента не имеет права судить, выдвигать против него обвинения любой низовой прокурор. Существует специальная юридическая структура, которая единственная имеет право выдвигать обвинения против президента, и точно так же вот единственная судебная структура, которая может президента судить. Нельзя превращать судебную систему, причем на всех уровнях, даже самых низовых, вот в такое орудие политической борьбы. Но трагедия в том, что, вот как вы говорили, конец Римской республики, здесь же то же самое происходит. То есть создается прецедент, и потом это начинается война всех против всех. Это очень опасный момент. То есть сейчас этим пользуются демократы, и они открывают дверь для республиканцев потом сделать то же самое уже против своих демократических оппонентов. Мы видим, что фактически Трамп подвергся цензуре со стороны интернетных сетей, вот даже будучи сидящим президентом. Естественно, без создания каких-то защитных механизмов это оружие будет потом использоваться против других оппонентов. Это очень опасный тренд, который лучше было бы остановить, иначе он начнет расшатывать, собственно, он уже расшатывает основные политические институты в этой стране.
Илья Сомин, все-таки трудно представить, что две попытки импичмента Трампа были юридически неподкрепленными, как говорит наш собеседник, хотя бы учитывая то, что большинство конгрессменов и сенаторов – это люди с юридическим образованием, насколько я понимаю.
Я тоже так считаю. Они не только были обоснованы, были более обоснованы, чем почти любые импичменты во всю историю Америки. Когда президент проигрывает выборы и пытается путем насилия оставаться при власти, как какой-то латиноамериканский диктатор, явно его нужно импичировать и засудить. И это не случилось, потому что, во-первых, Конституции нужно сверхбольшинство 2/3 сенаторов, и многие республиканские сенаторы проголосовали против засудения явно виновного президента из-за политического соображения. У меня есть, кстати, ответ на некоторые другие пункты, которые перечислил Андрей тоже. Никакой цензуры Трампа не было. У интернетских веб-сайтов и любых других частных учреждений они имеют право печатать или не печатать любой материал, который они хотят. И это элемент свободы речи. Никакой цензуры Трампа не было. Он, как и любой человек, имеет право говорить то, что хочет, и печатать это или распространять в тех местах, которые согласны печатать его материал. Даже когда Трампа не было на Твиттере или на Фейсбуке, все равно у него было огромное количество других путей, где он мог распространять свои высказывания, если хотел. В-третьих, республиканцев не исключили. Из комитета по 6 января сами республиканцы отказались от закона, который был предложен, при котором был бы комитет, которым было бы равное количество республиканцев и демократов. Они сами от этого отказались. Только после этого спикер Палаты представителей решил принять комитет, который она организовала сама, но даже тогда были участники республиканцы просто не в равных количествах. Конечно, есть нарушение нормы с той стороны и с другой. И это верно, что демократы тоже иногда нарушают. Но в такой степени, в которой нарушаются нормы Трамп, не нарушал ни один президент за всю историю США, во всяком случае, за последние 150 лет с эпохи президента Эндрю Джонсона сразу после гражданской войны.
Профессор Сомин, все-таки хочу вернуться к вопросу. У вас есть чувство, что американская система расшатывается, о чем много говорят с 17 года, с прихода Дональда Трампа к власти?
В некоторой степени преувеличение, так как пока что система в значительной степени удержалась. Попытка Трампа остаться при власти не сработала. Трамп сам очень непопулярен. Я думаю, что есть серьезные проблемы, и эти проблемы обострились за последние 5 или 10 лет. Но, с другой стороны, система имеет несколько разных уровней опоры. Я считаю, что эта опора еще не исчерпнулась, хотя, конечно, проблемы ухудшились за последние несколько лет.
Андрей Крапков, вы говорили, что судебное преследование Трампа может привести к его победе на республиканских праймерис. К этому можно добавить ведь, что ему на руку и сверхвнимание прессы, которая просто завороженно в течение нескольких часов следила за тем, как Трамп добирался до здания суда в Нью-Йорке. Медиа опять делает Трампу рекламу, которой позавидует кто угодно.
Мы видели эту ситуацию в 2016 году, она повторяется опять. То есть пытаются применить к Трампу методы, которые убивают обычных политиков, получают результат обратный желаемому. А в целом, да, это поразительная ситуация вот с тем, как Трампа третирует, скажем, медийная сфера. И все это напоминает слова, сказанные в свое время о бурбонах во Франции. Они ничего не забыли, но ничего не научились.
А как говорят, плохой рекламы нет.
Да, это именно так. По крайней мере, в случае Трампа.
Андрей Коробков, вы говорите о кризисных явлениях в американской политической системе, и наш разговор, по большому счету, был разговором о проблемах США. Можно предположить, что в Москве и в Пекине смотрят на все это и потирают руки. Их мечты сбываются, американский колосс шатается. Что бы вы на это ответили?
Америка показала колоссальную устойчивость. Ее система, прежде всего, потому что она оказалась очень консервативной, имеющей мощные механизмы для противостояния резким изменениям. Она оказалась способна к колоссальному выживанию и перестройке. То есть, по сути дела, был только один прокол – это гражданская война. В 20 веке было два периода системных реформ, которые происходили вот в ситуациях угрозы стабильности. New Deal, новая сделка Рузвельта, когда резко были усилены экономические, перераспределительные и социальные функции государства. И в 60-е годы, когда были сделаны очень большие уступки различным группам меньшинств, такие политические и социальные реформы. Сейчас мы сталкиваемся с новым кризисом, и время покажет, насколько система окажется устойчивой, но запас прочности у нее абсолютно беспрецедентный по сравнению с любыми другими, даже демократическими системами.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Шигалкиным. Жертва и бенефициар преследования. Дело Трампа. Уголовные обвинения Трампу. Решение юридическое или политическое. Моими собеседниками сегодня были Дэвид Коппел, Илья Сомин и Андрей Коробков. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на TuneIn, на канале подкастов «Свобода» в YouTube. Подкаст доступен на всех платформах подкастов. Пишите, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго, до следующей недели.